главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня среда, 22 сентября. Продолжаем информационный эфир. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Следим, что появляется на лентах информационных агентств. И в этом часе в программе «Своя правда» будем говорить о том, насколько жизнь человека на пенсии должна зависеть от его самого и от его предыдущей биографии. Вот это вот наши планы на ближайший час. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Песков подтвердил, что встреча Путина и руководителей думских фракций действительно планируется в ближайшую субботу. Об этом пишет агентство РИА Новости. МИД Российской Федерации делает заявление по поводу отказа Соединенными Штатами Америки выдать визу Слуцкому на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций. Наши дипломаты говорят, это не останется без ответа. Теперь смотрим на ленту агентства ТАСС. В эти минуты со ссылкой на Следственный комитет нам пишут, устроившему стрельбу в Пермском вузе студенту проведут психиатрическую экспертизу. Кроме того, Следственный комитет собирается изучать порядок обеспечения безопасности в Пермском вузе, где студент устраивал стрельбу. Движение по московским дорогам сейчас по-прежнему шестибальное, ну, в смысле пробок. Как предполагается, через полчаса или через час в городе начнутся семибальные пробки, которые продлятся сегодня два часа. Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Далее в программе «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». За нами можно наблюдать, можно участвовать в программе «Своя правда», которая в эти секунды начинается. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Алексей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы будем говорить вот о чем. Вчера выступал первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Вот прямая цитата. «Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм, когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане». И, собственно, это говорит первый зампред Центробанка. Потом появляются новости, в Центробанке призвали полностью не полагаться на пенсии. Потом глава Центробанка Эльвира Набиуллина выражает сожаление в связи с этим высказыванием, называет его некорректным. Потом все остальные начинают все это комментировать. Некоторые говорят, нельзя так говорить, ну и так далее. А все-таки, насколько жизнь на пенсии должна зависеть от самого человека? Вот об этом мы будем пытаться говорить. Может быть, действительно нужно пока не на пенсии покупать акции, может быть, покупать жилье, может быть, еще что-то. А может быть, действительно требовать от государства, чтобы то, что тебе платят в виде государственной пенсии потом, этого хватало для того, чтобы жить в полной мере. У нас голосование традиционное, мы его запускаем прямо сейчас. Я должен подвести, кстати, итоги предыдущего голосования по поводу Каланчевской, справедливо намекают. Так вот, мы спрашивали, как назвать новую станцию МЦД-2 и МЦД-4, Каланчевская или площадь трех вокзалов. 54% выбрали название Каланчевская, площадь трех вокзалов выбрали 36%, 10% говорят, что это должны решать специалисты. Напомню, основное, главное голосование продолжается на сайте мэрии «Активный гражданин», и там пока выигрывает как раз название площадь трех вокзалов. Теперь новое голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И вот мы спрашиваем, на что прежде всего должен жить человек, достигнув пенсионного возраста? Четыре варианта. На собственное накопление, на пенсию от государства, на пенсию, которую ты сам сформировал, ну вот то, что называется негосударственные пенсионные фонды, или на средства детей. Ну, или каких-то других людей, которые тебя будут содержать в старости. Четыре варианта ответа, голосование пошло. Алексей Зубец, традиционно мы спрашиваем, вот из этих вариантов вы бы какой выбрали?
Человек, прежде всего, должен заботиться о себе сам и самостоятельно формировать
накопление.
Да.
На накопление. Алексей Зубец, Александр Сафонов.
Ну, я исхожу из того, что человек должен надеяться на государственную пенсию, потому что она является основой пенсионного обеспечения не только в нашей стране, но и во всех странах. Иначе не было смысла бы существования пенсионных фондов.
Прежде всего, стране. Человек должен жить на пенсию от государства.
Ну, это не пенсия от государства, да, вот мы скажем так, это пенсия в результате его трудовой
деятельности. Не, ну это понятно, да.
Страховая, это уже другая. Страховая государственная
Хорошо.
Пенсия.
Все, позиции понятны, голосование идет, оно продлится еще довольно долго, до конца этой программы. А теперь давайте начнем обсуждать. Первым делом я бы хотел спросить каждого из вас, с вашей точки зрения, что не так сказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов, что Эльвира Набиуллина выразила сожаление, а люди в интернете так и вовсе ругаются на него. Алексей Зубец.
Он все сказал правильно, так оно и есть на самом деле. Собственно, никто нигде в мире, ну, если мы берем развитые страны, не живет на государственной пенсии, да? А в развитых странах существует трехуровневая система пенсионного обеспечения. Нижний уровень – это, собственно, трудовая государственная пенсия, которая составляет примерно четверть или около этого от общих доходов пенсионеров. Второй основной этаж – это совместные планы работодателя и работника, которые вместе купят с господдержкой на пенсию. И третий уровень, верхний, это, собственно, то, что человек купит сам, там, обратившись в пенсионные фонды или в страховые компании. Нигде в мире, в развитых странах, государственная пенсия не является фундаментом нормального существования человека, потому что она составляет там $1000, там, 1000 евро, где-то так, 1200, 1400. По европейским меркам это очень мало, могу вам сказать сразу. На эти деньги прожить крайне сложно. Поэтому люди копят, вот как приходят на работу, вступают вот в силу эти смешанные пенсионные планы, а потом люди идут там в страховую компанию, в пенсионный фонд и вкладывают деньги сами. Вот из этого и складывается благополучие тех самых пенсионеров, которые нам так нравятся, которые там ездят по всему миру и счастливо проводят свою пенсию. А ровно потому, что они в соответствии с традициями своей страны копили с молодости.
Хорошо, это Алексей Зубец. А Александр Сафонов, с вашей точки зрения, что не так сказал Сергей Швецов, или он все правильно сказал?
Ну, первое, он попытался подменить, скажем так, основные позиции, которые закреплены в Конституции Российской Федерации, а именно то, что основой пенсионной системы в России является государственное пенсионное страхование. Я напомню, что это конституционная норма, да, и она определяет в том числе порядок конденсации пенсий и ответственность государства за материальное благополучие пенсионеров. Почему это не так? Потому что мы видим на протяжении истории и развития пенсионной системы увлечение накопительными системами до 2008 года, когда Международный валютный фонд очень активно советовал развивать эти системы, приводил пример, например, так сказать, ту же самую чилийскую систему, но первый же экономический кризис привел к пониманию и трансформации этого видения. Теперь ни Международный валютный фонд, ни Мировой банк уже не советует развивать эту историю по той простой причине, потому что в том же Чили в результате финансового кризиса все накопления оказались, ну, бумажками, да, то есть, а вот государственная пенсионная система, которая не отводили должной роли, она построена на солидарной системе, солидарном принципе и ответственности, в том числе федерального бюджета, многие оказались за чертой бедности, в том числе и те, кто накапливал. И сегодня для на негосударственной пенсионной системы существует огромный вызов, связанный с тем, что доходность от инвестиций падает, высока вероятность того, что человек может их потерять, и, естественно, надеяться на случай, да, это значит обрекать себя на бедность. Ну и в конечном итоге, если мы с вами посмотрим структуру пенсионного обеспечения, что во всех странах, в том числе и развитых странах, основную часть пенсионных денежных средств большинства населения, которые получают среднюю заработную плату, составляют отчисления от заработной платы работодателей и работников.
То есть подождите, Александр Львович, вот вы говорите, я же спросил, что он неправильно сказал. Ведь он ведь, в общем, говорит, что поздно помогать, когда человек уже на пенсии. Помогать надо раньше. А все слушают только первую часть этой фразы.
Вы понимаете, весь вопрос в том, как помогать. Да? Одно дело, когда он говорит о том, что давайте они сами будут накапливать. Да? И тут же, так сказать, возникает вопрос, ну, такой, он не риторический, потому что мы с коллегами из Центрального банка очень достаточно долго обсуждали гарантированный пенсионный продукт, да, то есть, который предлагался как обязательная компонента для всех граждан. И когда ты приводишь статистику состояния рынка труда, когда у нас большая часть граждан получает заработную плату в размере 32 тысяч рублей, да, то есть именно пенсионная система – это и есть производная система от рынка труда, то становится ясно, что для 6 децильных групп, да, то есть это вот 6 групп по доходам из 10, до 60% расходов составляет основных два направления. Это расходы на продукты питания и ЖКХ. И, соответственно, накапливать просто, да, нечего. Поэтому, когда речь идет о том, как заботиться о пенсионерах, да, то есть возникает вопрос, он кому адресовал эту историю? Он адресовал эту историю, например, экономическому блоку правительства с тем, чтобы...
Да, то есть сам пенсионер не может принять на себя вот это?
А
вот.
Как он может принять, если рынок труда готов принять на работу определенное количество людей с определенной заработной платой? Там сам человек... На это влиять может лишь крайне, так сказать, редко.
Хорошо. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России. Алексей Зубец, вам тут начали писать один за одним наши слушатели. Еще раз напомню, мы в прямом радиоэфире и на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, можно писать и там, кстати сказать, в чате. Значит, смотрите, один за другим все пишут вам. Хорошо. Нет проблем, я буду заниматься своей пенсией сам, но пусть при этом мне вернут тогда деньги, которые я платил в пенсионный фонд. И тогда, конечно, я буду как сыр в масле кататься.
Ну, в данном случае речь идет о возврате накопительной части пенсии, о восстановлении неких режимов.
Я боюсь, что люди говорят о большем.
Они хотят большего, но, смотрите, возникает вопрос, могут ли они действительно накопить, у них достаточно знаний для того, чтобы выйти на фондовый рынок и последовать совету господина Швецова и начать инвестировать для начала.
Да? Но они, скорее всего, купят себе какую-нибудь квартиру и будут ее сдавать.
Ну, квартиру купить тоже не так просто. Это, в общем, там, сколько в Москве сейчас стоит квартира? Там 8 миллионов. Ну,
можно
там
купить где-то подальше от Московской кольцевой автодороги.
Смотрите, о чем говорил господин Швецов?
Он говорил об акциях.
Он говорил об инвестициях в фондовый рынок, потому что фондовый рынок на сегодняшний день, вот на сегодня, может обеспечить достаточно серьезное и стабильное возврат на сделанное вложение. Понятно, что совет господина Швецова распространяется не на всех. Действительно, у нас довольно много, у нас более 60% населения – это бедные люди в стране, да? А по нашим оценкам, по расчетам, эта доля бедных составляет где-то 60-65% где-то так процентов. А вот, соответственно, копить самостоятельно могут там 30%. Но если хотя бы 30% людей сверх тех отчислений, которые делает их работодатель в бюджет, а потом в пенсионный фонд, либо напрямую там в социальные фонды, то хотя бы бедных будет в нашей стране намного меньше, и людей, которые могут себе позволить нормальную жизнь на пенсии, их станет намного больше. Вот об этом господин Швецов и говорил. Понятно, что на всех этот совет не распространяется, а вот то, к чему прицепились и стали его критиковать, что там бедных поздно спасать, ну, в определенной степени он прав, потому что те люди, которые бедные пенсионеры, сегодня уже на пенсии, а они накапливать уже не могут. Но те люди, которым сегодня...
Нет, им там, надо как-то помогать, но это про другое.
Конечно, это про другое. Это вот те самые 6,5 триллионов рублей, которые заложены в бюджете на 2022 год, и который вот сейчас внесен, ну, готовится к внесению в Госдуму. И там 6,5 триллионов – это социальная поддержка граждан. Вот там сидит вся бедность и так далее. А те люди, которые могут себе накопить на пенсию, да, безусловно, я же говорю, в мире существует трехуровневая система. В нашей стране существует верхний уровень и нижний, а середины нет. Ее надо заполнить, создать эти режимы.
Пока не получается, судя по всему. Алексей Зубец, Александр Сафонов, вы говорите о государственной пенсии, и вам пишут, а вы помните вообще, что было с предыдущими пенсионными накоплениями советских граждан? И, говорит, кинули, сколько раз проваливалась российская пенсионная реформа, может быть, тогда это просто не работает?
Ну, начнем с того, что вот когда задают такой вопрос, в первую очередь вспоминают историю, в первую очередь связанную с отменой накопительного компонента. Да? А я напомню, что накопительный компонент просто был вычленен из обязательных отчислений в пенсионную систему. То есть это не дополнительная опция была предложена тем, кто может платить, потому что...
И когда... те деньги не обнулили, кстати.
Да, да. И это раз, да. Во-вторых, никто ничего не отнял, да, просто прекратили, так сказать, перечисление в государственные пенсионные фонды. Это первое. Второе, так сказать, надо не забывать, что когда идут разговоры о трехуровневой пенсионной системе, в этих странах, которые, ну, нам предлагают рассматривать как некие, так сказать, образцы, надо помнить о том, что нет обязательности участия всех категорий работников в этих трехуровневых системах. Да? Первая система, ну, чтобы было понятно, о чем идет речь, это социальная пенсия, да, которая выплачивается человеку без учета, так сказать, его стажа, да, там она связана с разными жизненными обстоятельствами, как правило, она выплачивается ему позже. Второе, так сказать, это обязательная государственная пенсионная система, в которую вкладывают отчисления работодатели и работники, там где-то на паритетных началах, где-то работники больше. И третий компонент – это обязательные, вернее, это накопление в негосударственные...
Я прошу прощения, сейчас вы договорите, просто вы так четко проговорили. То есть первая – социальная пенсия.
Социальная пенсия, да.
Это пенсия, которую ты получаешь, не заплатив ни копейки.
Да, это связано, это важно. Да, это связано с инвалидностью, например, да, человек инвалид с детства. Да, это пенсия, связанная с тем, что человек, например, не работал, ну, был...
Но как часть трудовой пенсии социальную получают?
Да, конечно, да.
Ну вот.
Да. Это человек, который не добрал количество, например, так сказать, стажа, да, то есть, например, работал не общеустановленную там норму, да, вот у нас она там будет 25 лет, да, ну, везде в мире 25 лет. Ну, вот случилось так, не знаю, там разные жизненные обстоятельства, был без работы, не хотел работать, но, тем не менее, значит, он эту пенсию получит. Единственное, как бы, ограничение, отличие от страховой, что она будет, конечно, на уровне где-то прожиточного минимума. И второй момент, она будет платиться на 5 лет позже, чем стандартный выход на пенсию. А дальше, так сказать, когда говорим о накопительном
компоненте... Да, то есть сдвинутые уже сдвинутые, и на 5 конечно, лет еще да, позже. Да, да, то да, есть да, не 65 у мужчин,
да,
а 70.
Да, но это сделано специально для того, чтобы там не было, так сказать, вот, условно говоря, нежелающих работать. При этом даже страховая пенсия, она предполагает в европейских странах возможность выйти на досрочную пенсию, да, но это твой выбор, тогда ты в этом случае получишь пенсию меньше, то есть не в 67 лет, например, да, как в Германии, а в 65.
Ну и получать будешь,
да,
меньше.
Ну, будешь меньше, да, и когда мы анализируем данные по среднему сроку выхода на пенсию, это же ведь зависит от чего? От состояния рынка труда, то есть человек хочет работать, может, но нету спроса на его рабочую силу, да, ведь эйджизм, к сожалению, возрастные ограничения никто не отменял, они везде существуют, и средний срок выхода на пенсию по европейским странам составляет диапазон от 61 до 63 лет. Когда говорим о накопительной пенсии, то, ну, возьмем, например, любимую, так сказать, многими либеральными экономистами, там, Новую Зеландию, вот любят ее приводить в пример, там, или, значит, Австралию, накопительный компонент он становится обязательным для категории работников, получающих высокую заработную плату. Да? И для чего это делается? Да? Потому что если человек, условно говоря, получает в месяц там, 20 тысяч долларов, да, вот, для него коэффициент 40% замещения, но понятно, что в страховой системе есть как бы ограничение выплаты, да, вот, в солидарной системе.
Ну, то есть максимальная пенсия.
Максимальная пенсия, да. Да. Для него, конечно, так сказать, упасть с 20 тысяч долларов, да, там, до 1300 тяжело, да, так сказать, конечно, он с этим, наверное, не согласится.
В наших условиях упасть на 20 тысяч.
А у нас, ну, у нас вот максимальная пенсия это где-то приблизительно 30 тысяч, да, так сказать, если вот по максимуму,
ну, хорошо,
брать, да, то есть вот.
Ну, а с 200 если, тысяч.
Да, а если человек, да, получается, то, да, вот для такой категории, так сказать, надо об этом как бы задумываться, но... Еще раз подчеркну, что когда мы смотрим, опять же, данные по американской системе накопительной, мы видим, что у 60% населения в возрасте до 40 лет нулевые счета по накоплениям. То есть это что означает? Это означает, что, опять же, должен быть источник. Да, так сказать, нет источника, вот какие бы вы системы ни создавали, так сказать, они работать не будут. Поэтому еще раз вернусь вот к основополагающей мысли. Пенсионную систему формирует в первую очередь рынок труда, да, то есть та структура рабочих мест и та заработная плата, которая характерна для той или иной экономики.
Хорошо, ну вот вы как бы сложно так говорите, а смотрите, что слушатели пишут, 964-й. О какой пенсии вы говорите, мужики у нас не доживают до 65 лет, хотя ведь мы же понимаем, что мужики доживают.
Ну, доживают, естественно, у нас 68 лет, средняя продолжительность мужской
жизни. Ну вот, а люди все равно уверены. Ну, или просто, дальше, Кошек да. пишет, что вы тут говорите про пенсию, у депутатов 80%, от дохода пенсии. А нам, знаете, коэффициенты и так далее.
Нет,
ведь
нет.
все же знают, что депутаты не получают 80% зарплаты.
Нет, нет. Во-первых, у них денежное содержание у депутата 450 тысяч рублей.
А 80% от зарплаты, от ставки?
Нет, нет, максимум, что он может получить, максимум, да, при этом нужно, так сказать, иметь определенные условия, да, то есть проработать там порядка там двух созывов, да, так сказать, не уйти досрочно, да, то есть если тебя там в отставку не отправили, максимум, что он может получить, это 70 тысяч, 70 тысяч.
Ну, ну да, потому что 80% от какой-то там ставки, которая
да,
у них там
да, 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 да,
внутри
да,
этих 450.
И, кстати, так сказать, вот это очень большой, так сказать, миф, который существует в сознании людей о том, что, например, вот пенсия по государственной службе, да, то есть это госслужащие, которые работают в министерстве ведомства, она настолько выше, чем страховая пенсия, да, поэтому чиновники живут хорошо. Так вот, я вам хочу сказать, что у чиновника есть возможность выбрать либо одну пенсию, либо другую, да. И вот, опять же, так сказать, статистические данные, да, то есть показывают, что 70% выбирают страховую пенсию, она оказывается выше, чем государство.
Хорошо, это Александр Сафонов, Алексей Зубец. Я все-таки хотел бы, чтобы вы прокомментировали. А люди все равно на это чуть иначе смотрят. Они говорят, нам мало платят, вот и все.
Всем мало платят, или у нас есть высокооплачиваемая группа
населения? Узок их круг, страшно далеки они от народа.
Смотрите, еще раз, господин Шевцов говорил не про всех. Он говорил про тех, кто готов и может откладывать деньги в негосударственной накопительной системе. Вот то, что здесь мы слышали про то, что она вся разорилась в кризис, и она вообще ненадежная и не обеспечивает надежности накопления, это неправда. А ни в одной развитой стране, вот насколько я знаю, во время последних там двух кризисов никаких серьезных потерь в пенсионной системе просто не существовало. Там были определенные трудности, там были проблемы той же IG, например, а вот, но она справилась с ними, она как бы работает, как работала. Поэтому, ну, насчет того, что во всем мире это не получило распространение, во всем мире эта программа сворачивается, это просто не соответствует действительности. Да, безусловно, Шевцов говорил не про всех, он говорил ровно про тех, кто относится там, к верхним 30 или там, 35% населения. Да, действительно, у этих людей есть возможность откладывать даже что-то сверх тех пенсионных накоплений, которые существуют в рамках сегодняшней программы. Да, действительно, эти люди могут инвестировать в недвижимость, а в золото, в...
Но там, эти люди знаю, сами разберутся со своими деньгами. Нам бы надо, чтобы смотрите, государство думало про первые две трети.
О чем? Он сказал, что этим людям помогать поздно. Им надо поддерживать, их надо поддерживать за счет бюджета. Да? Вот, вот в бюджете есть деньги, там президент Путин много чего обещал малообеспеченным людям там за последнее время. Сейчас вот в бюджете на 22-й год эти деньги выделены, зарезервированы, их довольно много. В 22-м году их начнут раздавать. Будут какие-то дотации напрямую, будут средства, которые пойдут в качестве трансфертов в пенсионный фонд, потому что без трансфертов российский пенсионный фонд, он банкрот, ему не хватает денег. Нынешняя солидарная система не обеспечивает нормального существования для пожилых людей, и без поддержки бюджета она не стоит на ногах. Вот, поэтому, да, определенная часть будет жить за счет вот, подачек, там, помощи от государства, скажем так, более мягко. Остальная часть можете накапливать.
Могла бы. Могла хорошо. Бы. Александр Сафонов, буквально за секунд за 40 можете как-то прокомментировать? 344, ну, тут многие тут вам депутаты. То есть 70 это нормальная пенсия, типа 20 тысяч у простого пенсионера, пусть даже 30, добавлю я, учитывая наше обсуждение, а 70 тысяч депутат. И кто-то, кстати, тут пишет, а что Герой России? Герой России намного больше платят. На самом деле, я посмотрел, пенсия Героя России 75 тысяч плюс местные добавки. Так все-таки 70. Разве это не слишком много?
Ну, вы знаете, ответ очень простой. С точки зрения социальной справедливости, да, то есть, наверное, много. С точки зрения учета ответственности, может быть, и нет. Понимаете, поэтому здесь ведь надо говорить не о том, чтобы у соседа корова сдохла, да, надо говорить о том, чтобы повышать общий уровень пенсии в страховой системе.
Ну, так Шевцов примерно об этом и говорил.
Ну, он немножко...
Шевцов.
Да, он в первую очередь все-таки говорит о том, что... Вернее, как бы он говорил, так сказать, о том компоненте, который характерен все-таки для богатых людей, так сказать, но не для тех людей, которые не могут накапливать.
Хорошо. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Мы спорим, насколько жизнь на пенсии должна зависеть от самого человека и от помощи ему государства. Голосование продолжается в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы спрашиваем вас, на что прежде всего должен жить человек, достигнув пенсионного возраста? Там 4 варианта ответа: на накопление собственное, на пенсию от государства, на пенсию, которую ты сам оплатил, ну, вот, частные пенсионные фонды, что-то там еще. И четвертый вариант — на чужие средства. То есть, ну, вот, детей вырастил, а они теперь тебя содержат. И это правильный подход, и это и должно быть главным для человека. Голосование продолжается еще полчаса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва», программа «Своя правда». Мы спорим по поводу того, как жизнь на пенсии должна зависеть от того, что сделал сам человек до того, как на пенсию вышел. И главное, может ли он что-то сделать для этого. Зампред Центробанка Сергей Швецов до этого высказался. Он призвал людей не полагаться на пенсии, а обеспечивать свою старость еще из дохода от акций. Теперь вот, правда, кто-то из наших слушателей, Юстас, пишет, что это не антиконституционное заявление, и поэтому нужно, чтобы компетентные органы прислушались повнимательнее к высказыванию, соответственно, Швецова, и привлекли его к ответственности. Ну, или хотя бы рассмотрели этот вариант. Тут, мне кажется, ну вот это мы вряд ли будем обсуждать сегодня. Напомню, здесь в студии директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец и проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Ну, а теперь ваши звонки. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Николай. Я очень рад, что вам дозвонился. Пусть кто-нибудь мне ответит. Пошел на пенсию. Стаж 42 года с лишним. В одном месте 20 лет и в другом. Значит. И как вы думаете, какая у меня пенсия? 14100.
Вы это не в Москве.
Так поступило со мной.
Вы не в Москве.
Я платил налоги все и пенсионный фонд все платил. Честно.
Еще раз. Вы не в Москве живете.
Я в Подмосковье живу.
Понял. Спасибо. Тут, кстати, уже было и из Москвы, что откуда тогда у меня пенсия в 7 тысяч рублей. Кто-то может ответить? Мы все равно так или иначе будем вынуждены возвращаться к этой истории, о которой и Швецов говорил. Есть люди, которые уже на пенсии, и с этим надо что-то сделать. Алексей Зубец.
Смотрите, простая история. Если человек работает 30 лет трудовой стаж, это про бедных, да, работающих,
ну,
бедных,
да.
И отчисляет, вот просто откладывает каждый месяц от своей зарплаты там 3%, условно говоря. Подъемная цифра буквально для всех.
Откладывает сам.
Откладывает сам,
но да. Но он уже этого не сделал, если.
Ну, мы говорим в данном случае о работающих бедных, которые еще работают и могут накапливать. И если он несет эти деньги, там, я не знаю, в пенсионный фонд, в страховую компанию, и та инвестирует под приемлемый процент, там 5-6-7% годовых, к концу своих вот этих 30 лет он получит сумму там 4-5 миллионов рублей, где-то так. То есть речь идет о том, что далеко бедные, которые уже вышли на сегодняшний день на пенсию, это понятно, и об этом Швецов сказал, им надо поддерживать, их надо поддерживать из бюджета. Если мы говорим об остальных людях, которые хотят что-то накапливать, вот любой практически человек может на протяжении 30 лет своего трудового стажа сформировать себе нормальные накопления.
Просто откладывая от любой суммы 3%.
От своей зарплаты.
Средняя Алексей
зарплата
Зубец.
У нас 50 тысяч рублей.
Хорошо, Александр Сафонов, я все-таки верну к началу моего вопроса. А что бы мы ни говорили о том, как дальше жить, мы должны понять, как жить сейчас. Угу. Вот люди, которые по 40 лет отработали и угу. получают те деньги, которые получают, а им как помогать?
Ну, смотрите, да, вот какие опции есть у государства. Начнем с того, что для тех лиц, которые заработали страховую пенсию ниже прожиточного минимума, государство предполагает ежемесячные доплаты до уровня прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. Это как раз и составляет значительную часть трансферта, который идет из федерального бюджета и формирует такое представление, что пенсионный фонд там несостоятельный, да, там как бы, вот, и, собственно говоря, это как бы опция социальной помощи, борьбы с бедностью в отношении пенсионеров.
Но да? Тогда откуда берется пенсия в 7 тысяч? Кстати, вообще такое возможно в Москве?
В Москве нет.
Это пенсия работающих, это абсолютно возможно в том случае, если это пенсия работающего, там нет индексации, когда люди говорят о пенсии вот ниже прожиточного
значит,
минимума.
Значит, они работают еще.
Значит, это пенсия Всё. Работающего человека.
Хорошо. Нет, не так, да?
Давайте
вот
как?
Еще раз. Индексация пенсии – это одна история, да, а вот доплата до прожиточного минимума положена любому пенсионеру, будь то работающий, то не работающий. Вот ему начислили пенсию, и этому пенсия идет, составляется из двух частей – базовая пенсия и пенсия страховая. И один, и второй компонент формируют размер пенсии не ниже прожиточного минимума. Откуда может взяться 7 тысяч?
Да.
Это когда у человека как раз нет необходимого стажа. К сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией, да, когда, ну, по разным обстоятельствам, там, значит, ну, человек там сидел, да, вот, человек, так сказать, не работал, не может подтвердить своего стажа, да, и, соответственно, ему начисляется такая пенсия, но она ближе к социальной. Ну, и там даже присутствует, так сказать, надбавка. Помимо всего прочего, государство еще предлагает такие опции.
Сейчас... Подождите, тут теперь сейчас вот вы заговорили об этом, теперь одна за другой нам пишут. Вот Ирена, стаж 25, последние 10 лет на хорошей зарплате, выходила на пенсию, в расчет брали 90-е годы, когда была в декрете, был маленький ребенок, молодой специалист, в итоге пенсия 12 тысяч, позор, что хорошо, хорошо, что есть доплата. Ой, видите, слушай, пенсия, доплату мы не считаем.
Сейчас, да, вот страховая пенсия, да, тут есть проблема, еще раз, я вернусь к чему? К тому, что как устроен пенсионный фонд? Он собирает страховые взносы от работодателей. Он их не копит, никуда ни в банки не вкладывает. Он тут же перечисляет их существующим пенсионерам. И система построена по принципу там, распределения. Да, то есть, ну, условно говоря, более богатые работники в прошлом, да, так сказать, вот делятся частью своих взносов с более бедными. Поэтому, к сожалению, в пенсионной системе государственной, да, вот для тех людей, которые получали хорошую заработную плату, происходит выравнивание такое, да, то есть вот от богатых к бедным, да, почему возникает, что у нас сегодня ситуация, что средняя пенсия составляет где-то порядка 15 тысяч рублей, да, вот, причина именно в этом. Плюс ко всему прочему, к сожалению, опять же, так сказать, часть граждан, которые поступили, ну, как бы пришло на пенсию, да, вот, их стаж не подтверждается из-за вот этих лихих 90-х, да, то есть нет никаких документов, которые свидетельствуют о том, что, значит, платились взносы. Иногда человек считает, что у него есть трудовая книжка, да, и она свидетельствует о том, что он был занят, но в пенсионном фонде нет никаких следов отчислений. Поэтому, например, в 2004 году Верховный суд был вынужден, рассматривая эту меру, принимать решение в пользу граждан о том, что, значит, в тех случаях, когда работодатель не заплатил за работника, да, это уже проблема государства, оно должно доплачивать.
Понимаете, вот вы пока говорили, вот Брэнгвин теперь тоже пишет, люди же, когда они оценивают те или иные ситуации, они вот так вот лихими мазками картину рисуют. Как можно говорить о накоплениях в условиях реальной российской инфляции, когда по продуктам и лекарствам инфляция составляет от 30 до 50% в год?
Ну, нет такой инфляции, естественно.
Это Алексей Зубец.
У нас 7,6% инфляция общая, продовольственная инфляция порядка 8%.
Вам сейчас скажут, что вы не ходите в магазины.
Я хожу в магазины, более того, я помимо хождения в магазин еще и читаю статистику Росстата, который подсчитывает, во-первых, индекс потребительских цен, который, как я уже сказал, сейчас около 6,8%. А если брать продовольственную инфляцию, то это около 8%. То есть понятно, что есть какие-то выдающиеся продукты типа подсолнечного масла, которые там могут год к году подорожать там на 20-40%. Но это единица. А если брать продовольствие в целом, а есть продовольственные продукты, по которым инфляция там ниже общей инфляции.
Я даже не успел подумать, что вам напишут про гречку, уже написали.
Ну, они могут писать все, что угодно, потому что надо смотреть там не то, что вот в твоем магазине под носом, да, а то, что как бы по стране в целом. Вот, и, естественно, есть такие продукты. Но если мы берем инфляцию как таковую, никаких 50%, понятное дело, нет. Есть порядка 8% продовольственной инфляции на российском рынке. Да, это много, это ущерб как раз благополучию тех самых малоимущих людей, которые вынуждены питаться продуктами для бедных, типа там макароны, гречка, подсолнечное масло, дешевое мясо, курятина, яйца и так далее. Вот вся эта линейка, она вся подорожала. Но правительство обещало в следующем году все компенсировать.
Будем надеяться, что так и будет. Алексей Зубец, Александр Сафонов, возвращаемся. Это та же тема, по сути, пожалуйста. Вот говорим мы, говорим. Маркел теперь пишет, у меня жена работающий пенсионер, у нее стаж 40 лет, а пенсию платят всего 9300. Ну, тут уже четко написано, что работающий пенсионер. Почему платят так мало?
Ну, это вот опять, где? Москва, не Москва?
Москва, насколько я понимаю, москвичка.
Это по всей стране, потому что по пенсиям работающих пенсионеров на протяжении последних, там, я не знаю, лет 10, наверное, уже нет индексации Пенсии работающих
пенсионеров. Хорошо, да. Но все-таки ведь, опять же, мы же говорим о восприятии ситуации. Если человек работает, он работает, он еще и пенсию получает, но говорят, да. Нет, пусть нам платят всю.
Вы знаете, вот опять же вернуться, если к системе, которая, ну, мы пытаемся, так сказать, вот, копировать зарубежную систему, то во всех мировых системах отсутствует возможность вообще получать пенсию работающему человеку. Там выбор либо пенсия, либо работа. И то, и другое невозможно.
Но это вы...
У нас...
просто есть, я знаю такие режимы, которые позволяют делать
это. Потом, сейчас Александр Сафонов.
Еще раз. Во всех европейских странах существует законодательно закрепленное положение, по которому человек, вышедший на пенсию, не может заниматься работой. Как только вы получили работу, вам пенсия выплачиваться прекращается. Да? То есть даже речи не идет о ее индексации. Это нормальная общая опция. Вот дальше там могут какие угодно быть смешанные режимы, так сказать, но тем не менее общее положение таково.
Да? Секунду. Хорошо, пусть так, но все-таки давайте хотя бы в определениях. Олег Сидоров тут нам пишет. Мы правильно понимаем, что в России самая низкая пенсия в Европе? Алексей Субец.
Нет, неправильно. Есть страны, где она тоже невелика, но при этом, если мы возьмем европейские страны, то там существуют нормативы Европейского Союза, которые ограничивают вот эти минимальные пенсии, которые люди могут получать, и даже в бедных странах, которые вот относятся к Евросоюзу, там пенсия там порядка 500-700 долларов, это социальная пенсия, да?
Ну, то есть выше, чем здесь.
Конечно, выше.
Значит, у нас самая низкая.
Но если мы возьмем там ту же самую Молдавию и Украину, которые тоже европейские страны, там будет хуже, чем у нас.
Но смотрите тогда дальше еще. Александр Сафонов, вот вы говорите. Алла нам теперь объясняет, откуда у нее зарплата 8 тысяч рублей. Она говорит, подождите, стоп. Это все потому, что мы работали в серую и в черную.
Ну, об этом идет речь. Да? Вот,
нет, 8 тысяч не может быть пенсии.
Ну, хорошо, все-таки Александр еще Сафонов. Раз.
Вот я об этом говорил, о том, что проблемы, связанные с начислениями, так сказать, вот мы сталкиваемся все время в своей практике, да, так сказать, с судебными исками, обращениями граждан.
Нет, подождите, вам человек говорит, я получал...
Работали, да, в серую.
Значит, почему государство мне платит, как будто бы я в белую работу? Не платит?
Потому что не было отчислений, да, то есть это что за интересная игра такая?
А я по-другому не мог, у меня другой работы не было.
К сожалению, так сказать, да, есть вот эта проблема, да, что платили в серую, так сказать, но, да, это и в том числе ваш выбор, да, то есть могла, ну, вот она некрасивая альтернатива, но она могла быть. Существовала и тогда инспекция по труду, и прокуратура, можно было заявить об этом.
Наверняка существовали, да. И другие рабочие,
да,
места.
Да, и другие рабочие места. Но это был выбор человека, который предполагал, и по договоренности с работодателем, что за него не будут. Кстати, он не платил подоходный налог, да, он не платил, в частности, так сказать, со своей заработной платы взносы в обязательную медицинскую систему, да, но пользовался всем этим, да, пользовался коммуникациями. Значит, которая, так сказать, строится за счет подоходного налога.
Вы понимаете, все люди же взрослые, они это понимают, поэтому в ответ на то, что вы им объясняете понятные вещи, они говорят, то есть вы говорите, сдохнуть или не работать?
Нет, я вот такой альтернативы не ставлю. Я считаю следующее, что, к сожалению, у нас был период, да, в 90-х годах, когда в силу, так сказать, различных социально-экономических обстоятельств, да, сложилась такая ситуация, при которой, да, многие... работники вынуждены были существовать в той системе координат, которая существовала, да. Сегодня мы имеем вот это родимое пятно, которое просто так не исправляется. Нельзя взять, вот, по намерению палочки волшебно найти там дикое количество денег, да, и начать платить.
А государство не может взять, выделить эти странные годы 90-е?
А государство пытается это делать только другим способом. Первое, так сказать, вот то, что я назвал эту опцию, это доплаты до прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. Да, это деньги, которые идут из бюджета на борьбу с бедностью. Первое. Второе. Это освобождение пенсионеров, например, да, от платежей за недвижимость, которая у них там имеется. Да,
то есть или за ЖКХ.
ЖКХ, да. Это субсидии, кстати, о ЖКХ. Да, то есть не надо забывать о том, что большая часть в рамках социальной политики денег направляется на субсидии на жилищно-коммунальные услуги пенсионерам. Следующий момент. Да, то есть в тех случаях, когда пенсия, да, там, по совокупности... составляет все-таки, так сказать, ниже там, прожиточного минимума по какой-то причине, да, в том числе социальная, включается система социальной защиты. То есть здесь можно получить дополнительные пособия по бедности, которые существуют в различных субъектах Российской
Федерации. Тогда вы одним словом скажете, а вот когда вам в ответ скажут, то есть идти унижаться?
А что значит унижаться? Да? В данном случае, собственно говоря, человек, к сожалению, так вот жестко скажу, да, расплачивается за ту историю, которая была в его жизни. Да, то есть он...
Но вы все-таки настаиваете на этом выборе.
Ну, конечно, вам всегда выбор существует.
Хорошо. Александр Сафонов, Алексей Зубец. А вот нельзя как-то вычеркнуть 90-е, и пусть вот за 90-е, где ничего не понятно, всем платят одинаково.
Смотрите, для этого необходимо изыскивать дополнительные средства в госбюджете для того, чтобы выплачивать более высокие пенсии, чем те, которые получаются по расчетам. В настоящий момент у правительства, у Минфина таких денег нет. Если мы, как государство, вот правительство обещало обеспечить рост ВВП выше, чем мировой уровень. У нас мировой уровень там 3,5%. Вот когда мы вместо 2,5% ВВП, который у нас есть сейчас, добьемся там 4,5%, и у государства появятся дополнительные деньги, они будут направлены там на помощь бедным и ликвидацию вот этих долгов, которые возникли по недоначисленным пенсионным социальным взносам. Но пока этих денег у государства нет. Для того, чтобы эти деньги появились, экономика развиваться должна быстрее, чем она развивается сейчас. Правительство, к сожалению, не может, не умеет разогнать экономику до того уровня, который обеспечивает накопление дополнительных денег.
Поэтому это проблема конкретных людей в правительстве или так устроено все?
Это работа конкретных людей, которые отвечают за экономический рост. Кстати, вот тут победила...
Если коротко.
Коммунисты. Да. Они, собственно, пришли к власти, продолжили свой мандат в Государственной Думе, и у них там в программе черным по белому записано индексация пенсии работающим пенсионерам. Вот пусть добиваются этого в Государственной Думе.
Насколько я помню, это, в общем, и так обещали, и не только коммунисты.
Нет, правительство это не обещало, но сказал, что, может быть, потом это произойдет, но вот коммунисты и кто там, ЛДПР, по-моему, и «Справедливая Россия», вот вся российская оппозиция парламентская, они были за то, чтобы как бы возобновить индексацию пенсии.
Хорошо. Юстас пишет, это, кстати, много тут сообщений о том, что надо вообще отменить все социальные налоги, ввести персональные счета для каждого человека, чтобы то он зарабатывал, на персональный счет складывал, а потом выходил и эту пенсию с этого счета получал. Вопрос другой. Откуда будут браться деньги для тех, кто не, по каким-то причинам не соберет?
Национальное благосостояние раскурочим, разобьем
фонд.
Кубышку,
хорошо, не жалко.
Потратим.
Еще. Мой выдуманный друг. Так человек подписывается. Слабо ввести прогрессивную шкалу налогов. Ну, то есть, если богатые будут платить больше, то и на пенсии хватит.
Слабо.
Почему?
Потому что наша страна прекрасно знает массу способов и бизнес, и люди конкретно по уходу от налогов.
До этого, кстати, люди только что жаловались на то, что все уходили от налогов. Александр Сафонов, слабо?
Да нет, конечно, не слабо.
Но это поможет?
Ну, вы понимаете, так сказать, не совсем поможет. Хотя есть примеры там вот той же самой, так сказать, системы пенсионной Великобритании, где основная страховая пенсия платится, но она, правда, низкая пенсия, да, сразу же хочу сказать, она платится за счет налогов общего покрытия. То есть человек там не платит в пенсионную систему отчислений никаких, да, но это вот типа налогов НДСа, налогов на прибыль, да, там, как бы, вот за счет этого формируется пенсионная система. Но, опять же, возникает проблема, связанная с тем, что вот человек, который предлагает таким образом поступить, забывает о том, что есть периоды в жизни нашей, да, например, когда человек учится, например, и не может работать.
А да? Тогда он придет и скажет, пусть государство мне денег дает.
Вот вы видите, опять к государству тогда вернулся. Да? То есть сначала, так сказать, говорит, я сам справлюсь, а потом он начинает возвращаться к истории «помоги государству». Второй момент, да, так сказать, потерял способность трудиться в силу инвалидности или заболевания. Или, например, так сказать, за родственником надо ухаживать.
А фонд национального благосостояния?
Ну, слушайте, нефть качаете. Вот я отвечу на это очень просто. Да? Наши предки были достаточно мудрые люди, да, которые придумали эту страховую государственную систему. Да? Она введена сначала была в Дании, потом в Германии, потом в других странах. Да? Именно по той простой причине, и почему она носит страховой характер. Именно потому, что человек, вот, который, так сказать, в индивидуальном плане смотрит на свою жизнь, он не видит и до конца вот этих всех рисков. Ему, в принципе, страховать ничего не хочется, да, так сказать. Ну, та же, как та же самая история.
Вдруг принесет?
А вдруг принесет, а если не принесет? Но, к сожалению, статистика показывает, что очень многих не проносит. И поэтому необходимо создавать систему, именно государственную, которая учитывает все эти риски, и компенсирует эти проблемы для многих.
И все-таки вот опять Хром нам пишет про «Москвич». пенсия 11 тысяч. Трудовой стаж 47 лет, работал всегда в организациях официальных, выплаты пенсионные были всегда. Но тут вопрос все-таки. Значит, люди доплату московскую пенсии не считают?
Нет, они получают это все в сумме, это понятно. Речь, скорее всего, идет опять о работающем пенсионере. То есть он получает свои 11 тысяч, но при этом он еще где-то работает.
Хорошо, но я к тому, что человек все равно расклад понимает, что это, но он говорит, нет, а вот у меня маленькая пенсия.
Ну, маленькая пенсия, зато зарплата есть.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Еще 3 минуты на ваше голосование. С вашей точки зрения, что должно быть главным, когда ты уже на пенсии? Государственная пенсия, частная пенсия, на которую ты сам откладывал, собственно, вообще деньги, которые ты откладывал на пенсию заранее, или, к примеру, деньги, которые дают тебе твои дети. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей Ефимович вам говорит. Дело в том, что откладывать бесполезно. Павловская, Горбачевская реформа, я откладывал.
50, 100, вы думаете, 100, люди, которые покупают квартиры, все это все не откладывают? Еще раз,
каждые люди, которые... Каждые 30 лет меняются деньги в России. Каждые 30 лет. И откладывать просто бесполезно.
Еще раз, а люди квартиры на какие деньги? Все, я понял. Хорошо, откладывать невозможно. Не очень понятно, правда, на какие деньги люди квартиры покупают. Будете комментировать, Алексей Зубец?
Ну да, есть действительно инструменты, которые могут пострадать. Это, например, рублевая наличность под матрасом. Но, в принципе, есть та же самая недвижимость. Есть, например, драгоценные металлы, в которые можно вложиться, не покупая металлы, и они никуда не денутся. Короче, есть масса инструментов для того, чтобы накапливать деньги в длинную.
И тоже, вот сколько ни говорим, а все равно люди продолжают. В итоге нормальная пенсия только у артистов, спортсменов, депутатов и генералов. Откуда у артистов и спортсменов нормальная пенсия? Кстати, у спортсменов может быть, если они олимпийские чемпионы. Если артисты народные, то большого, тоже может
большого
быть.
Большого театра, у них, наверное, высокая
пенсия. Ну да, там есть специальные надбавки. Но, с другой стороны, это же не пенсия, пишет нам другой слушатель. Если это доплата, это доплата, ее в любой момент могут отменить.
Нет, почему их должны отменить? Это доплата к пенсии, которая формируется там из разных источников. Есть пенсионный фонд, есть региональные бюджеты, но все это выплачивается людям как пенсия по разным каналам, да?
То, вот смотрите, Александр Сафонов, то есть, когда мы говорим о том, что то есть люди могут сами себя подготовить, правильно ли мы понимаем, пишет Игорь, что государство вынуждает нас заниматься ростовщичеством?
Нет, государство не может никого заставить.
Полторы минуты до окончания программы.
Заставить заниматься ростовщичеством, это выбор, так сказать, конкретного человека. Но государство, наверное, должно стимулировать, накапливать на разные случаи жизни. То есть нормальной практикой является, когда мы все тратим деньги, так сказать, вот, которые получили в текущем времени, не полностью, на 100%, да, а в том числе, так сказать, думаем о том, что может быть в будущем, да, вот, случиться, и откладываем эти деньги. Ну, таков характер жизни. Всегда так было, так сказать, и это правильный подход.
Это вот. Не государство, это просто человек сам принимает.
Да, ну, человек должен сам принимать решение, а государство, да, должно создавать условия для того, чтобы его накопления сохранялись, не пропали.
Хорошо. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, и наше голосование. Традиционно, еще раз напомню, Алексей Зубец, вы сказали, прежде всего, человек должен жить на пенсии на накопление.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Да, как вы думаете, большинство также голосовало?
Нет, конечно. Процентов, как, ну...
На государство, вы думаете, надеются?
Думаю, что на детей и на государство.
Дети или государство. Александр Сафонов, вы говорили на пенсию от государства. Вы думаете, большинство так же думает?
Ну, наверное, да.
Вот результат. 66% тех, кто проголосовал, говорят, человек прежде всего должен жить на пенсию от государства. 17% на частную пенсию, которую он оплатил сам. 15% на собственное накопление, которое он отложил. И только 2% полагают, что человек на пенсии должен жить на средства детей. Это была программа «Своя правда». Алексей Зубец, Александр Сафонов. Я вас благодарю. Спасибо.
Спасибо вам.